В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 25 февраля 2020 года, 12 часов дня в Москве, и Радио Теос снова у вас в гостях и в прямом эфире, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать пророка Исаии, и так потихонечку эта серия подходит у нас уже к концу. Она большая, 66 передач, и сегодня у нас 57-я. Передача, вот так читаем мы главами эту великую совершенно книгу, это Пятое Евангелие. И сегодня я хотел бы обозначить тему нашего разговора как несокрушимость. И если в прошлой передаче мы говорили о сухом дереве и о жадной душе, то сегодня я хотел бы поговорить об этой несокрушимости в очень таком любопытном контексте. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Несокрушимость. Знаете, вспоминается эта песня, в детстве я ее очень часто слышал. И все должны мы несокрушимо идти в последний смертный бой. Правда, песня это была про Красную Армию, которая от тайги до британских морей, да, как оказалось, не всех сильнее была. Но нас в этом аспекте волнует вот что. Что это значит быть несокрушимым? Как нам в себе сочетать эту твердость алмаза с его прозрачностью? И вот тут нам поможет, пожалуй, один отрывок из псалмов. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Это 65-й псалом, 9 стих. В этом потрясающем отрывке мы с вами видим, что душа и жизнь. Два эти понятия далеко не всегда синонимы. Хотя бывает и так, что они синонимичны. В еврейском языке слово «нефеш», равно как и греческое «псухе», от которого произошло понятие психики, да, оно очень часто переводится на русский язык не только как «душа», но и как «жизнь». Но в этом отрывке, который я вам только что процитировал, именно в этом отрывке употребляется два разных слова. Он сохранил душу нашу в жизнь и не дал ноге нашей поколебаться. Иначе говоря, какой смысл во всей душевной жизни, во всем экзистенциальном опыте, переживаниях, познаниях, если это все кончается во времени. И в этом плане прав был Микеланджело, который написал в своем сонете такие потрясающие слова. «Когда б достиг я дантовых высот, и я бы счастью в этом мире его печальный предпочел исход». Оказывается, понятие несокрушимости нужно и должно поднимать на совершенно другой уровень. На уровень гораздо более высокий, чем простое и, простите меня, примитивное человеческое упрямство. Эдакая твердолобость. Говорим же мы о несокрушимой глупости, о непреодолимом невежестве. И вот я начинаю эту передачу с этой цитаты из 65-го псалма, из сонета Микеланджело. Мы будем читать эту 57-ю главу книги пророка Исаии. Начав с мысли о том, праведник в библейском смысле этого слова. Редко или почти никогда уход его из этого мира остается почти незаметным, за редким исключением. Это знают все, даже не знающие Библии. Ну вот возьмите даже знаменитый эпизод разговора Илии с Богом, когда он прячется в пещере. Бог ему говорит: у меня еще 7 тысяч человек в Израиле, таких, как ты. А кто? Что мы о них знаем? До нас доходят фигуры такие, как Анна Франк, как мать Мария, например, та самая Кузьмина Караваева, которая пожертвовала собой и поменялась номером с еврейкой, идущей в газовую камеру в концлагерь Лоренсбрюк всего за месяц до победы. До нас доходит именно, сколько их, о которых мы ничего не знаем. Можем ли мы назвать этих людей счастливыми? В том смысле, какой сегодня придается этому удивительному слову счастье. Если уж вспоминать Микеланджело, был ли счастлив он? По земным меркам вряд ли. Я вспоминаю, как, читая Вазари, знаменитое его жизнеописание скульпторов и художников, совершенно уникальный труд, кстати говоря, он там описывает, возможно, это сплетня, не знаю, эпизод, когда Микеланджело встречается с Рафаэлем. А Микеланджело всегда был такой, мраморная крошка в волосах, от ног, простите, пахнет. И такой весь напомаженный в окружении любимцев, публики Рафаэль. Молодой, успешный, счастливый. И Микеланджело, встречая его, говорит: ты, говорит, распомажен весь, как блудница. На что Рафаэль ему отвечает: а ты угрюм, как палач. И вот я думаю, мы очень часто слово «счастье» воспринимаем с точки зрения его оболочки, с точки зрения каких-то приятных ощущений, переживаний, опыта. Мы эти редкие минуты хорошего настроения выдаем за счастье. Но что такое счастье с точки зрения содержания, а не формы? И вот в этом смысле я часто цитирую Гюго, который заявил, что нам не стоит делить людей на счастливых и несчастных. По большому счету существует только два типа людей. Осиянные светом и живущие во мраке. Нам попадаются ведь много счастливых негодяев и подлецов. И очень много умных, честных, порядочных людей, которые несчастны. В силу разных причин. По нашим представлениям, конечно же. И вот тут, мне кажется, мы спотыкаемся, или, если хотите, настыкаемся на нечто несокрушимое. В наших попытках определить вообще эту категорию счастья. Есть что-то, без чего любое счастье будет подлым, есть что-то, без чего всякое несчастье будет напрасным. Он сохранил душе нашей жизнь и не дал ноге нашей поколебаться. И вот почему я сразу хочу перейти как бы к концу этой главы удивительной, в которой пророк, вдохновленный Богом, взывает к нам оттуда. И вот через эти тысячелетия несется к нам эхо этих слов. Поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание, мною сотворенное. Я думаю, что в каком-то смысле, я подчеркну, в каком-то, праведник – это тот, который находит в себе силы отказаться от счастья земного ради чего-то более важного. Как тот же Данте пишет, подъем ли правду, без которой нет и быть не может счастья во Вселенной. И вот эта несчастливость наша, когда мы встаем на сторону правды против счастливых злодеев и подлецов, вполне довольных собой, и иногда тоже она нас сокрушает. Мало того, нас сокрушает своя собственная неадекватность этой правды. Но что нас вдохновляет? Это мысль апостола Павла о том, что Христос, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними самим собою. И вот тут я позволю себе привести цитату из словаря Ожегова. «Несокрушимый – это такой, который нельзя сломать. Убить можно, сломать нет». Вот почему праведник – это тот, который служит чему-то незыблемому и несокрушимому, будучи сам по себе хрупким. Потому что, согласитесь, душевная вещь, душевная жизнь – штука невероятно хрупкая. И вот Господь сохраняет нашу душу в эту жизнь. Потому что если нет правды как общей ценности для всех, тогда, как пишет Альбер Камю, человек человеку непонятен. И мне кажется, на мой взгляд, во всяком случае, эти строки сегодня очень актуальны. Сегодня, когда человека-потребителя убеждают в том, что он достоин счастья, и побуждают его к этому счастью стремиться любой ценой. А иногда люди, чтобы стать счастливыми, от себя отказываются. Сегодня смерть праведника – это трагедия, которую никто не замечает. Не для праведника это трагедия, как утверждает Исаия, нет. Для общества. Потому что каждый раз, когда праведный человек уходит из жизни, уходит еще одна крупинка соли из земли, уходит еще одна искра света из этого мира. И вот если применять это, все то, что я сказал, к вышесказанному, к нашей душевной жизни и духовной жизни, трагедия самая страшная, которой мы должны бояться, это трагедия того, что мы продолжаем жить, то есть существовать, а правда внутри нас умирает. Вот это гораздо хуже. В знаменитом фильме, в котором Де Ниро играет, по-моему, одну из своих лучших ролей, «Миссия», о судьбе священника католического миссионера в Южной Америке. Епископ пишет письмо и говорит, вот он умер, этот священник, а я живой. На самом деле, по большому счету, он живой, а я умер. Потому что там организация, которая занимается этой миссионерской деятельностью, идет на политическую жертву. Она жертвует этим священникам ради чисто политических интересов. Это то же самое, что жертвовать правдой ради счастья. Но ведь, понимаете, только правда, только она ведет нас к жизни по-настоящему. Динамика вот этой борьбы в душе человека, борьбы тьмы со светом, зла с добром, правды с ложью, любви с ненавистью, она всегда переменчива. И если века невежества ради Бога истребляли все человеческое, сегодня ради человеческого истребляется все божественное. Основания сдвигаются, как в 10-м псалме написано. И Исаия здесь, в этой потрясающей главе, обличает тех, кто, живя в условиях несправедливости, которая по времени, конечно, преобладает, глумится над правдой. И Исаия им говорит, но вы приблизьтесь сюда, вы, которые расширяете свой рот, которые позволяете своему аппетиту руководить своими убеждениями. Вы, которые высовываете язык и громко кричите о том, что можно быть счастливым без Бога, приблизьтесь сюда, я вам кое-что скажу. Читайте эту главу целиком, она совершенно потрясающая. И вот здесь неизбежен феномен, который сопровождает всякую близость человека и Бога. Мы когда были вот эти у нас передачи о Христе, это лицо как кремень, и это разбитое сокрушенное сердце, тело, ломимое за наши грехи. И вот феномен праведника, если хотите, это хрупкое сердце, сердце, которое можно разбить. И прежде всего это сердце сокрушается правдой. Правдой о самом себе, о мире, в котором мы живем. Посмотрите, как кричит апостол Павел, бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела, греха и смерти. И вот она, наша несокрушимость. Она, в общем, и не совсем наша. Это несокрушимость Христа, которая живет в нашем хрупком сердце. Сердце, которое угнетается бедой, сокрушается предательством. Подумать только, тот, кто позволил себя так уязвить и прибить гвоздями к кресту, торжествует самим собой. Это поважнее, чем счастье. Бывают в нашей жизни периоды, когда нам удается успокоить свою совесть. Иногда даже заглушить ее такой навязчивый порой голос. Мы доходим до какого-то безразличного самодовольства. Но вы знаете, никогда, никогда человек, которого покинула внутренняя правда, даже если он живет, не сможет торжествовать. Счастливой может быть и свинья, добравшаяся до корыта, или ковыряющаяся под дубом в поисках желудей, которые с него падают. И вот меня радует эта фраза в самом конце этой главы. Нечестивым нет мира, да его и не может быть. Потому что речь идет о том, что те, кто позволил вечной правде сокрушить свое сердце, а любви исцелить свою душу, они всегда будут торжествовать. Вот почему у Исаия эти люди, уход которых остается по большей части незаметным, покоится на своих ложах. Помните, как в знаменитом рассказе Христа о нищем Лазаре? Угу. На ложе Авраама покоится человек, который всю жизнь сидел у ворот, питаясь отбросами. Зло, которое победил Христос на кресте, его не преодолеть несокрушимостью нашей воли. Это невозможно. Мы не можем победить зло, став еще злее, чем наши враги, правда ведь? Это было бы странно и даже страшно. И вот сегодняшняя атмосфера, мне кажется, я подчеркиваю мое мнение, конечно, и в политических кругах, и в культурных, и в социальном смысле, и в экономическом, она такова, что люди ищут, вот знаете, борются за это кольцо власти, как у Толкина замечательно описано, обрекая себя на вечную беду, пытаясь достичь временного счастья. И я думаю, что только тогда, когда внутри нас сокрушает правда, только тогда нас может достичь любовь сверху. По-другому не работает. Вы знаете, очень часто вообще понятие праведника, оно связано с чем-то, простите меня, одноразовым, с каким-то поступком или там, я не знаю, выбором, решением. Но на самом-то деле, если вернуться к тому псалму, который я процитировал, понимаете, праведник – это тот, который терпеливо живет. И иногда, если этого требуется, достойно умирает. Согласимся, кто из новообращенных, кто из нас не испытывал этого жгучего желания там сгореть на костре за веру или еще что-нибудь в этом роде. Но оказывается, терпеливо жить иногда гораздо тяжелее. Об этом очень хорошо в «Братьях Карамазовых» написал Федор Михайлович Достоевский. Хотя к несчастью не понимают эти юноши, что жертва жизнью есть, может быть, самая легчайшая из жертв во множестве таких случаев, и что пожертвовать, например, из своей кипучей юности 5-6 лет на трудное и тяжелое учение, на науку, хотя бы только для того, чтобы удесятерить в себе силы для служения той же правде и тому же подвигу, который излюбил и который предложил себе совершить. Такая жертва сплошь да рядом для многих из них почти совсем не по силам. И вот этот библейский образ праведника, если вы посмотрите на жизнь Авраама, Исаака, Иакова, на жизнь Иосифа, жизнь Моисея. Смерть, она была, как бы венчала их жизнь. И озарял их свет внутри. Греческая смерть, она могла что-то подчеркнуть, как смерть Петра на кресте вверх ногами. Но открывала-то Бога нам их жизнь. И эту жизнь надо отдавать Богу каждый день. Только так мы останемся непоколебимы. Вот почему, да, и еще раз повторю, Он сохранил нашей душе жизнь. Сохранил нашу душу в жизнь вечную. Здесь употребляется в септуагинте греческое слово «зоя» – «жизнь духовная». В елизаветинском тексте «душу нашу» – «в живот сохранил». Потому что нам всем свойственны душевные колебания. Наша душевная жизнь – чрезвычайно хрупкая штука. И несокрушимым может быть только тот по-настоящему, в ком торжествует высокий дух. И вот это порой не имеет отношения к земному счастью почти никакого. Грешное сознание, оно, понимаете, оно твердит, как это во второзаконии сказывало, я буду счастлив вопреки Богу, вопреки совести, вопреки закону. И сегодня эта прям мысль, она в воздухе витает. Будь счастлив сейчас, а там будь что будет. Я был недавно в СИЗО, где содержат несовершеннолетние обвиняемые в камерах. Большинство из них – дети родителей, которые хотели быть счастливыми. Это было сильнее, чем быть добрыми или справедливыми. Сиротство потрясающее. Запущенность. Разрушенные семьи. Понимаете, люди хотят быть счастливыми вопреки Богу или благодаря себе. Как там Второзаконие, 29 глава, 19 стих. Нечестивая мысль. Я буду счастлив вопреки. Я брошу жену и детей и буду счастливым. Я предам себя самого ради счастья. Вот он ужасный лозунг неправды и беззакония. В свое время потрясающий иудейский богослов, умерший в 10-м, по-моему, да, как пишут некоторые обозреватели, году после Рождества Христова, пишет такие слова: «Если я только за себя, то кто я?» Это написал Гилель. Уровень такой, как Гамалиил был такой же учитель, кстати, у ног которого апостол Павел сидел, да? Слова Христа о том, что мы соль земли и свет миру, они нуждаются в постоянном переосмыслении. Потому что, понимаете, в двух этих фразах весь смысл нашего существования. Иначе мы будем все время лгать во имя любви и счастья или убивать во время правды, как мы себе ее представляем. Но вот это сокрушенность сердца позволяет духовному присутствию делать нас мужественными в нашем доверии к Богу и сострадательными в отношении к людям. Но все это невозможно без правды. Давайте прервемся на небольшую паузу переведем дыхание и сразу после нее вернемся в эфир. Оставайтесь с нами.
В эфире Радио Телс «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
25 февраля 2020 года, 12 часов 32 минуты московского времени уже, и мы с вами читаем пророка Исаию, 57 главу. Это Василий Ласточкин, который в это время по вторникам с вами в прямом эфире. Я надеюсь, что те из вас, кто может, открывает свои Библии во время этих передач. Если же у вас нет такой возможности, я бы, конечно, настоятельно рекомендовал читать вот эти тексты, которые мы комментируем в этих передачах. Несокрушимость. Мы сегодня о ней говорим. Мы говорим о том, что земное счастье может быть разбито и сокрушено очень быстро, мгновение ока. Вспомним с вами книгу Иова. Иллюзии по поводу того, что если ты веришь Богу, у тебя все будет хорошо и все будет в порядке, и с тобой никогда ничего плохого не случится. Они должны быть развеяны. Равно как и иллюзии по поводу своих собственных способностей. Мы знаем, чем кончились попытки Авраама самостоятельно осуществить то, что Бог ему обещал. Несокрушимость духа – это не тупое упрямство булыжника. Нет. Киркегор так замечательно сказал, этот философ, удивительный, на мой взгляд, что существование человека – это синтез конечного и бесконечного. Для нас во Христе соединилось и земное, и небесное, и временное, и вечное, и внешнее, и внутреннее, и все-таки главное всегда будет качество внутренней жизни, то, за что я бьюсь везде, куда не иду. Побудить человека сойти с поверхности своих ощущений, уйти на глубину, потому что только там можно встретить высокого и превознесенного, вечно живущего, святого Бога, который снисходит в сокрушенное сердце человека, человека, который жаждет правды, человека, который ищет любви. На поверхности эти понятия друг от друга отделены. Правда отдельно, любовь отдельно, а вот на глубине они сходятся. Только там. Мы, к сожалению, как описывает Наталья Радулова в статье «Любовь не в тренде» в журнале «Огонек», живем в эпоху беспрецедентно свободных связей, когда крепкие привязанности сохранять непросто. Может, поэтому заменяем клятвы невнятными словами и смайликами, стараемся не терять голову от чувств, опираемся только на себя и чуть что сматываем удочки. В современном мире, пишет, потрясающе пишет автор этой статьи, зрелость индивида определяется не способностью привязываться, а способностью управлять рисками, то есть вовремя смыться, уйти из отношений. Если они не приносят прибыль любую, эмоциональную, психологическую и даже экономическую. Это, на мой взгляд, проецируется и на религиозное сознание в очень интересном аспекте. Знаете, ощущение такое возникает, что христианство сегодня предлагает человеку как некий механизм, которым можно пользоваться для того, чтобы стать счастливым в этой жизни. Конечно, Бог хочет, чтобы мы были счастливы, я в этом уверен. Но мне кажется, наше представление о счастье, она слишком порой далеко от его святости. И поэтому в каком-то смысле духовная война – это ведь и битва с самим собой. Вот почему апостол Павел пишет «Я совершил подвиг веры». Там используется греческое слово «агония». Это постоянная сознательная борьба, преодоление себя. Без Бога вы в этой борьбе обречены, как обречен всякий человек, борющийся со своей тенью, как обречен любой, кто играет в шахматы с самим собой, потому что ведь и выиграть нельзя, но и не проиграл вроде бы. Но в этой битве от нас требуется то, что так здорово написал Черчилль в своем разговоре о войне мировой, но я думаю, это и к духовной битве имеет отношение. В войне решительность, поражение мужества, в победе великодушие и в мире добрая воля. Мы слишком часто стремимся к горам успеха и долинам благополучия. И отказываемся от глубины, от этой неизбежной сокрушенности в любви. Любовь – это всегда риск. Всегда риск. И чем ближе мы к людям, тем больше они нас ранят. Происходит какая-то коварная подмена, нечестная игра, в которой желаемое выдается за действительное, в которой постепенно надежда на счастье подменяет нам надежду на Бога. Богослов Тилик сказал, что жизнь – это демифологизация такого понятия, как счастье. На самом деле счастье – это миф. Я имею в виду земное счастье обыкновенное. Это такой, знаете, такой карточный домик. Это такой дом на песке. Нам надо думать о жизни и смерти. О Боге, который стоит выше жизни и смерти, о правде. Только это избавит нас от самой страшной смерти, которая в книге Откровения зовется второй смертью. А эта смерть, пожалуй, страшнее первой. Потому что трагедия гибели души ужасна. И без Бога она гибнет. Христос пошел на беспрецедентную жертву. На подвиг, выше которого нет и быть не может. Я думаю, что, наверное, в каком-то смысле первые христиане были правее. Они стремились напугать людей вечной погибелью. Сегодняшнее христианское сознание, оно как все больше хочет соблазнить земной какой-то радостью. Молитву превращают в способ добиваться желаемого. Это так странно. А сознание, которое ориентируется на то, чтобы правильно, то есть с выгодой для себя пользоваться христианскими принципами, вместо того, чтобы грамотно производить духовные ценности. Странно, все немножко странно. Джон Донн вот эту сокрушенность несокрушимого духа, еще один парадокс, который мы утверждаем сегодня, описывает в таком стихотворении, которое назвал он «Стук сердца». На мой взгляд, многое это ставит на свои места. «Я живу, как насильно захваченный город». Твой наместник, мой разум, помочь мог бы мне. Но в плену он у лжи и сомнения полон. Оттого я с трудом поклоняюсь тебе. А еще одно определение несокрушимого, на мой взгляд, можно дать примером крейсера «Варяг», который в борьбе с превосходящими силами японского флота вывешивает знак «Погибаю, но не сдаюсь». И в этом смысле праведник, уходя из этого мира, а если быть более точным, и Исаия на этом настаивает, будучи восхищаем Богом из этого мира, погибает, а не сдается. Потому что сила Бога действует в нашей немощи. Мартин Бубер, тоже один из потрясающих мыслителей, на мой взгляд, 20 века, в своей книге «Два образа веры» пишет такие потрясающие слова. Дверь все еще открыта. Для каждого человека есть своя собственная дверь, и она открыта ему. Но он не знает этого и, по-видимому, узнать не в состоянии. А Карл Ясперс как будто вторит ему. В своей работе «Духовная ситуация времени» он буквально кричит. Бога нет. Таков все растущий возглас масс. Тем самым и человек теряет свою ценность, людей уничтожают в любом количестве, поскольку человек – ничто. Сегодня пытаются подменить это другими словами. Второй мировой вроде бы нет войны, нет всех ужасов, которые мы пережили 75 лет назад. Бог есть, и Он хочет, чтобы ты был счастлив. И вот здесь я обращаю ваше внимание к Клайву Льюису, который в своем предисловии к «Потерянному раю», мне кажется, все ставит на места этой фразы. Существуют такие пространства, на которые Бог не распространяет свое действие. Хотя Он по-прежнему некоторым неясным образом присутствует в них. Помните, апостол Павел пишет, какое может быть сотрудничество у тьмы со светом, у Христа с дьяволом? В этом смысле фраза «Царствие мое не от мира сего» из уст Спасителя все ставит на места. Есть области, в которых Бога нет. В том смысле, что Он там активно не действует. Там, где ложь, предательство, ненависть, Его там нет. Но там, где есть сокрушенное сердце, там высокий, превознесенный, вечно живущий, имя которому святый, снисходит к нему и наполняет нас смыслом, радостью. Ценность души человека и его жизни состоит в той вечной правде, которую он несет в самом себе. Хранит ее, защищает и передает другим. Во имя этого и велась война, кстати, в том числе и последняя страшная. Победу, в которой мы одержали страшной ценой. И в какой-то момент, мне кажется, и здесь эта мысль тоже проскальзывает у Исаии. Да, победы зла внешние и временные, они неизбежны и очевидны. И Бог нас эвакуирует из этого времени. Каждого свой срок. Вот почему для нас важно, очень важно, признание очевидных внешних побед зла. И вместе с тем вера, мужественная вера в правду, в свет, в добро. В этом смысле меня всегда вдохновляет мысль апостола Павла. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем? Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Это апостол пишет в послании к Римлянам 14 главе. Сегодня зло оккупировало гигантские территории в душе человека. Гигантские. Культура, политика, беспринципные, иногда бессодержательные, несут пустоту в душе людей. И мне кажется, только в присутствии Бога мы можем устоять, или, как пишет апостол Павел к Ефесянам, устоять в злой день. Потому что, в конце концов, мы ведь боремся не с носителями этой тьмы, которые слишком уверены в возможности земного счастья для себя. Мы боремся с тем, что за этим стоит. И при этом стремимся преодолеть собственную самость. И нужно мужественно стоять. Потому что все должны мы несокрушимо идти в последний смертный бой. Подвига веры от нас никто не может требовать из людей. Но Господь нам его предлагает. Ежедневный подвиг веры. Терпеливое житие во имя правды и любви. Присутствие Божие, без которого все наши подвиги напрасны и бессмысленны. Вот почему я заканчиваю эту передачу с пожеланием нам всем мужества, которое приходит к нам вместе с Богом в наше сокрушенное сердце. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч.